Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Всем доброго дня, друзья. Эфир на радио «Говорит Москва» продолжается. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
И программа «Город дорог». Мы сегодня вновь пригласили к нам в студию политолога, директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлева. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да. Просто некоторые темы были не
раскрыты,
да, не добиты в разговоре о московском метрополитене в период коронавируса и то, что происходит сейчас и что будет происходить. Дмитрий Анатольевич, ну еще раз. Давайте все-таки напомним и скажем о том, насколько, как метро помогло обеспечить вот транспортную
безопасность,
да. И транспортный, чтобы не было коллапса.
Вот, в период, я более жестко скажу, метро обеспечило существование города на период самоизоляции. Угу. Потому что если бы метро не работало, с одной стороны, так же, как обычно, а с другой стороны, безопасно, то вся инфраструктура, транспортные, магазины, все бы остановилось, потому что людям просто не было возможности добраться до своих рабочих мест. Даже те, кто должны были работать, имели право на это, они же все равно как-то должны. У нас город гигантский, как-то добираться до своих рабочих мест. И это сделало именно метро, и только метро. Потому что уровень безопасности там выше, чем в автобусе. И люди ехали, ведь была опасность, что если они поедут и заболеют, да? Ведь ради этого все ограничения. И вот метро дало возможность и работать тем, кто должен работать при самоизоляции остальных, и при этом гарантировать, что болезнь не будет резко распространяться по городу. Это могло сделать только метро.
Были какие-то ограничения, как вообще пандемия отразилась на работе метро, какие-то изменения?
Наработки, да, которые
изменения
можно сохранить
бесспорно
сейчас.
Были. Да, но они касались вопросов обеспечения безопасности. То есть изменилась, например, скорость работы вентиляционной системы. Она усилилась. Да, вот мы все чувствовали такой холодок. Да, значительное количество, там, тысячи людей занимались и занимаются дезинфекцией. Да. Например, дезинфекция эскалаторов – это раз в полтора часа. Это все делается. Но для самих людей, я сам ездил в этот период, да, в принципе, мало что изменилось. Изменилось, может быть, только то, что людей стало меньше, их стало на 85% меньше. То есть всего 15% от обычного загрузки было в метро. Да? Но мы никаких проблем с вами не видели. Мы просто ехали, как всегда. Но единственное, что хорошо в пустом вагоне. А вот для самого метро это была огромная нагрузка. Там очень много сил было вложено в эту самую безопасность. А среди наработок, на мой взгляд, наиболее значимое, это мое мнение, скорее даже как пассажира, это использование ультрафиолетовых очистителей, да? И кто нам мешает дальше продолжать это делать?
Никто.
Потому что, к сожалению, бактерии и вирусы бывают не только корона, но и всякие другие, так пусть их там не будет.
Грипп сейчас вот будет.
Да, вот грипп начнется. Да? Создана целая система удаленной работы. Да? Не знаю, нужно это или не нужно, но у тебя есть такой опыт.
Да? Я знаю, что вот этих людей, которые с дезинфекцией, обработкой, пришло 4000.
Да.
Что это еще и рабочие места добавлены были, вот благодаря, чтобы не было заразы в метрополитене.
Ну, в действительности, в метрополитене работает 60 тысяч человек. Угу. Для этого коллектива 4000 – это не очень большая цифра. Ну, конечно, для людей, которые в условиях пандемии могли остаться без работы, да, это все равно немало. Но для метро это огромно, это город в городе.
Я представляю, мне в какие-то периоды, когда я спускался в метро, хотелось, я жалел, что я не режиссер.
Хотелось снимать,
мне хотелось снимать какие-то клипы, какие-то фильмы, потому что, а еще на станции Маяковская, я хочу сказать, я однажды стоял и вокруг, ну, метров на 15-20 никого не было, и я крикнул так: «У! Так красиво звук полетел».
Главное, ну, что ты не начал петь в этот момент.
Маяковская – это особо.
А я иду, шагаю по Москве.
Вы знаете, да, что станция Маяковская в свое время получила приз на Всемирной выставке до войны в 1939 году.
Нет, не знаю.
Это самая знаменитая в мире советская станция метро.
Чем?
Ну, она признана мировым архитектурным сообществом. Да, там не только архитектурные, там и технологические есть немалые наработки, потому что вот эти все металлические части делались на заводах управления дирижаблестроения.
Ух ты!
Это такой подземный дирижабль построили. Мало кто об этом знает, но это правда. И когда этот проект был представлен на Всемирной выставке, он получил первую премию.
Вот поэтому я теперь понимаю, что почему там так много всегда китайцев ходят с фотоаппаратами, экскурсии проводятся, они ходят, читают. Назовите, скажем так, несколько станций, да, которые, на ваш взгляд, вот, ну, самые красивые, самые значимые.
Ваши любимые,
в нашем,
может быть. Ну,
моя самая любимая станция – это Площадь Революции. Хотя я в детстве жил не в центре города, но почему-то так получалось, что в подростковом возрасте я постоянно там оказывался. Сейчас принято тереть нос у собаки, да? А в те годы терли пистолет у матроса. Причем это дуло периодически приходилось заменять, потому что он стиралось напрочь.
Да. Палец у Горького.
Да. Понимаете? И вот все прогулки по городу начинались с Площади Революции. Во-первых, это действительно очень красиво, а во-вторых, это личная связь. Но вот еще одна интересная загадка. Какая станция московского метро прославлена в кино?
Охотный ряд, насколько я помню. Михалковым? Не,
значительно раньше.
А, нет, тогда не...
Сейчас сложно.
В «Стояке Хоттабыча».
О, бог ты мой.
Было сказано, и в книге это, кстати, есть, это повторяет книгу, это не задумка режиссера, что когда Хоттабыч построил дворец в Ольке, он сказал, станция Новослободская.
Да?
Да, можете посмотреть текст книги.
Как интересно.
И фильм
это как раз моя, радиостанция. Говорю, моя станция как раз метростанция.
Станция Новослободская. И вот меня мама водила маленьким, потому что я тоже читал, естественно, Хоттабыча. И я хотел понять, это что такое, эта станция Новослободская. Вот, а где оно? Да? Меня матушка, младший школьником, там, 9 лет, водила, показывала эту станцию. Потому что витражи на станции Новослободской, это тоже довольно уникальная штука.
Не, она очень красивая. И сам дворец, вот эта верхушка, наземная часть станции, она тоже выглядит как прям, правда, как дворец.
Просто мы к этому привыкаем, видимо, это каждый день,
сделал.
И не думаем об ее уникальности.
Да. Еще есть какие-то уникальные интересные...
Бесспорно, Маяковка, о которой мы уже упоминали, потому что это же всемирно признанный уникальный. В действительности старый вестибюль станции вот возле Министерства обороны, там просто стык, я не знаю, это какая из линий, красная, зеленая или синяя.
Это Арбатская?
Да, или да, да, Арбатская. Вот просто выход этот, и много лет не
пользовались. Кинотеатр художественный,
да,
который?
Да, да, да.
Это
вот.
Синяя, насколько я помню.
Голубая.
Им голубая, не пользовались Арбатская. Многие годы. Он, по-моему, изначально вообще была красная. Я не про нас с вами, а вот тогда, в 30-е.
Да, да, да.
Потому что красная первая ветка, других не было еще. Вы когда-нибудь видели фотографии этой станции сверху?
Нет.
Там пятиконечная звезда. Сделан в виде пятиконечной звезды.
В смысле, сама станция
да,
сделана?
Крыша станции,
крыша станции, крыша вестибюля сделана в виде пятиконечной звезды.
О, даже так, я не знал.
Да.
Интересно.
Это очень знаменитый дом. Потом еще, в действительности, старые станции, многие удивительно. Вы вот про китайцев вспомнили, а знаете, где их больше всего?
Где?
На Киевской.
Так.
Вот они там с фотоаппаратами, просто не отрываясь от этих картин. Видите, какие там фрески?
Да, конечно.
Да, конечно.
Вот эти фрески, вот они все едут их фотографировать. Потому что тоже это уникальное искусство. Понимаете, каждая большая станция вот старого метро, ну, надо понять, старое метро строилось по принципу «нам денег не надо, Советский Союз все может, нам нужно создать величие». И оно создавалось, вот каждая станция создавала свой вид величия, да, красоты. Это произведение искусства. Старые станции – это произведение искусства.
Ну, я бы сказал, что новые станции тоже. Взять хотя бы станцию
они
ЦСКА.
Они просто в другом стиле.
ЦСКА, да почему в другом? ЦСКА, она в том же стиле, тот же мрамор. Только там еще стоят известные скульптуры известных спортсменов, которые... Я когда вышел, я обалдел. Она, во-первых, огромная. Она очень большая станция. Да. И вот эти вот скульптуры стоят. И я пропустил 2 или 3 поезда для того, чтобы специально
все
посмотреть, чьи это скульптуры.
Это вот
кому.
Очень интересная штука. Следом за старым, вот за метро 30-х, 40-х, начало 50-х годов, вот, кстати, Курская очень перестроена, она сейчас ее вернули в изначальное состояние, но она была очень долго, я просто много ездил в советское время через Курск, и она была очень сильно модернизирована. Сейчас ей возвращают традиционно. А потом был период хай-тека, был период функциональности. Да? Вот Хрущев говорил, там, не надо нам украшений, строим просто. И это вот Филевская линия. Но они же тоже по-своему очень интересны. Да, они не поражают взгляд вот величием, да? Но они по-своему тоже они соответствуют духу 60-х годов, да? Духу маленьких квартир и больших разговоров.
Кукурузу, я помню.
Панельных домов.
Снопы, да. Кукурузы.
Интеллигенции, которая сидит на каких-нибудь креслицах, да, выкинув бабушкины комоды, и беседует о величии мира. Вот. Эти станции отсюда. А вот то, что вы говорите, то есть совсем новые, да, вот те самые 1,8, да, те самые 0,8, которые добавились в последние 10 лет. Это, конечно, уже другая культура. Mm-hmm. Да, и ЦСКА. Мне Хорошовка, например, очень нравится вот этот ряд.
Ой, ей не было еще.
ЦСКА. Да, но они похожи, в них есть общее, да?
Но ЦСКА меня поразило, конечно,
вот, эта станция. А мне очень понравилась станция Солнцева. При том, что она так довольно... Да вообще вот эта часть Солнцевской линии, которая вот к центру идет от Солнцева и раньше, там же каждая станция это свое, да? Вот Ломоносовский проспект, я университет заканчивал, и у меня много друзей там работают, мне часто приходится на этой станции выходить. Вы помните, как он выглядит? Там книжки везде.
Да.
То есть дизайн привязан к функции данного района. То есть, строго говоря, это еще одна вывеска. Ты вот выходишь, ты понимаешь, это вот это Ломоносово там, или это Мичуринский, да, весь зелененький и так далее. В этом меньше величия, они меньше, они, очевидно, дешевле, чем вот эти дворцы сталинской эпохи. Но они очень своеобразны. Это еще один этап культуры. Вы понимаете, вот как в городе, особенно в старом городе, да, есть вот улицы там 16 века, улицы 20 века и современные улицы. Вот я по Риге ходил, там очень четко видно вот это различие. Угу. Вот наше метро, оно такое же, оно многопоколенческое.
Отследить историю страны практически,
да,
возможно.
Да, 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 да.
Поэтому так и популярны экскурсии, да.
Да, я просто, мы когда был вот буквально недавно день рождения у метро, мы делали с Мариной программы, посвященные метро, и я знаю эти события, но вот у вас хочу спросить, с какой вот станцией связаны, с какими станциями, вернее, связаны самые такие особенные для метро события, вот значимые просто?
Ну, во-первых, конечно, с красной веткой.
Да.
Потому что она первая.
С первой станции.
Вспомните знаменитую поэму «Добровольцы»,
да,
посвященную Сталину. И новая юность, подумают едва ли, что мама и папа тут тоже гуляли.
Угу.
Это что это? Вот они из центра в Сокольники ездили. Сначала на трамвае, потом на метро. Да? Вот это, конечно,
в фильме, ставишь, где говорит героиня: а помнишь, мы здесь целовались в лесу, а теперь посмотри, здесь город,
да. Метро. Да, 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 да. Вот это вот, эта линия, конечно же, да. Бесспорно, центральный вот этот пересадочный узел, о котором мы уже говорили, потому что это мои любимые станции. Это площадь Революции, да, вот все вот это. Это конечно, и станция. Конечно же, я вот просто пытаюсь вспомнить современное название станции, которая была Кировская.
Кировская,
это очень что-то знакомое.
Это не Тверская,
разве? Нет, не Тверская, в том-то и дело. Я вот, пока мы говорим, пытаюсь это вспомнить.
Пока вы говорите, я сейчас найду уже
информацию. А вы помните, что это было?
Нет.
Это был генеральный штаб Красной Армии в течение всей Великой Отечественной войны.
А, понятно.
Именно там же, на Кировской, проходило... Все помнят парад. Помните, да? Вот парад 41-го года, войска уходят в бой.
Ну, а видео,
ведь было, да, еще заседание торжественное. В Советском Союзе принято было в каждую...
Чистые пруды? Нет? Может быть.
Кировская, Чистые пруды?
Давайте не будем сейчас думать об
этом. Сейчас поищем еще.
Вот. Было торжественное заседание в честь юбилея Октябрьской революции. Где оно проходило? Там же, на станции Кировская. И туда съезжало все руководство страны. И она сидела... И есть тоже кинопленка, я ее видел, как, поведение этого заседания.
Имеется в виду прямо в самой станции?
Да, 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 внизу. В вестибюле станции, в нижнем, вот посередине между двумя, значит, прогонами.
Да, чистые пруды, я права.
Да.
Чистые пруды, да.
Между двумя прогонами стояли ряды, стоял стол президиума за этой кафедрой, стоял личный Иосиф Ионыч и читал доклад. Так было принято. И это смотрела вся страна. Этот фильм потом по всей стране показывали. А трансляцию слушали даже на фронте. Вот это было там, в этой станции, не где-нибудь.
Да? Сейчас много проектов проходит в метро, и показ мод, и различные перформансы, я лично это видел. А какие, кстати, вообще интересные проекты по модернизации метро сегодня существуют?
Действуют уже. То есть есть масса процессов модернизации, та же развитие системы вот, обмена воздуха, да, вот она уже работает, она будет и дальше усиливаться, там не только ультрафиолет, но, на мой взгляд, самое яркое, это именно центр контроля и управления, то есть метро понемножку становится цифровым, существует структура, кстати, там 800 человек работает.
Так.
Вот этот центр, да, который следит за каждым шагом. Мы с вами говорили, что метро очень устойчивое, очень стабильное, очень безопасная структура. Да. Да? Вот какой процент отклонения от положенного времени прихода поездов, знаете?
Нет.
0,02%.
А, всего?
Да. Это при том, что 6 тысяч вагонов постоянно находятся на линии. Да? Вот чтобы иметь такой процент брака,
такую точность, да,
да, уже нужна цифра. И вот они там, почему при наличии цифровой системы там 800 сотрудников? Потому что они все у мониторов, они смотрят, они следят. То есть это все находится как под компьютерным контролем, так и под человеческим визуальным контролем, да?
Вот. И все это со временем еще будет более модернизироваться.
Конечно, 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 потому что вот мы с вами Лондон вспомнили, в Англии есть такой фантастический рассказ, что в конце концов настолько усложнилось метро в Лондоне, да, что поезд потерялся, пошел по ленте Мёбиуса. Да? Вот я почему вспомнил, у нас просто нет таких рассказов, в нашем метро никто не потеряется. Но действительно сложность системы возрастает настолько, что уже скоро даже нынешний уровень потребует еще следующей модернизации и следующей, потому что вы же понимаете, что вот идут поезда по разным веткам, люди переходят, какие стыки нужны, какая точность.
Мы вот это все
нам сложно представить,
да, сложно понять.
Мы привыкли, что да, поезд
мы просто вышли, сели, поехали, вышли, пересели, поехали.
И нигде не ждем, как в Ташкенте по полчаса.
Высокотехнологическая структура. Да, не, вы правильно сказали, что это город в городе. Меня интересует ЕДЦ, что это такое?
Это вот как раз и есть этот центр.
Помогает как
он
раз управлять.
Он помогает не только, он еще и локомотив в некотором смысле. Извините, мы люди с вами такие книжные, поэтому у нас все время образ. Вот у меня образ этого ЕДЦ как, не только как центр управления, но как главного движущего такого средства. Понимаете, это локомотив развития. Это система, которая позволяет нам представить себе, каким будет метро лет через 30-50. Вот оно будет все более и более автоматическим. Ведь самая тяжелая работа в метро, ну, на мой взгляд, и на взгляд врачей, кстати, это машинист. Вы знаете, насколько они вот, сколько энергии, сколько нервов они тратят. Физических сил-то не очень много, там все достаточно хорошо. Представляете себе, вот чуть-чуть на сантиметр не попасть,
нужно, да?
Позже, раньше. А я думаю, что с развитием ЕДЦ, может быть, не сейчас, может быть, не через 10 лет, мы однажды увидим поезда без машиниста. Если уже есть автомобили без машиниста, которые вынуждены ездить по разным улицам, да, выбирать маршруты, то там, где маршруты четко определены, это напрашивается само собой. Но для этого нужен такой уровень цифровизации, да, который гарантировал бы безопасность. Машиниста нужен в первую очередь для этого. Да. Поезд едет сам, вот остановить его кто-то должен вовремя.
А чем никогда, вообще? Да. Я не, просто эмоцию хочу выдать. Никогда об этом не задумывался, правда, насколько это технологически высоко. Это прям, я не знаю...
Космический корабль.
Да. Привет тебе,
Илон Макс. Каждый день с этим сталкиваемся. Да. Хочется как-то сравнить немножко московский метрополитен и метрополитены мира. Вот как они вообще, чем они, точнее, отличаются, и выигрывает ли московский метрополитен, ну, по сравнению...
Ключевое, да, отличие, при том, что наш метрополитен тоже наращивался, мы с вами говорили, он поколенческий, да? Но ключевое отличие московского метрополитена в системности. Он изначально создавался как единая структура. Да? Ну, он больше очень многих метрополитенов мира, но не всех. Вот мы говорили о Лондоне. Лондон, да. Вот про Париж уже бы я не стал утверждать, нет, что Франция...
Мне кажется, нас больше.
Парижское метро больше просто московского.
Судя по карте, наш
уже
больше.
Да, уже не скажешь, да? Нью-Йорк может быть больше, и то не факт. Но главное даже не в размерах, хотя размеры постоянно растут и будут расти, город разрастается, у нас новая Москва, где тоже будет метро. Но главное именно в системности. Метро – это огромная системная вещь, которая изначально выстраивалась по плану. Ну, его и создавали в период плановых. Да? Вот эта целостность, она очень много дает. Да? Вот у нас ленты Мёбиуса не будет, у нас поезд не потеряется. Потому что у нас не линия на линию накидывается по мере надобности, да? А идет единое развитие метро и города. У нас же метрополитен, он часть города. И руководитель метрополитена, если моя память не изменяет, отчитывается перед мэром Москвы.
Да, да.
И это дело тут не во власти как таковой, я думаю, они без нас разберутся, кто там какой начальник. Но вы представляете себе, что синхронизируются два процесса. Развитие города, да, вот под какой улицей нужно строить метро, чтобы собрать больше людей?
Я просто на свои эмоции, на свои ощущения, мне в московском метро, во-первых, безопаснее, вот я лондонское почему-то вспоминаю, французское метро.
Ты себя там не чувствовал безопасно?
Вообще, вот поток людей, вот это вот, у нас тоже такие потоки есть, но я чувствовал себя безопаснее. И, во-вторых, мне в нашем метро, когда я впервые вошел в московское метро, мне было гораздо интереснее, чем я впервые вошел в лондонское или в парижское метро. Никакой, ну просто, ну, станция и станция, и главное,
там еще
грязно.
Очень много архаизма.
И грязно. Французское метро — это ужасно грязно. А в это лондонском правда. Метро в вагонах грязно. Да. У них как будто газету почитали,
полили
там
дальше,
и бросили, да. И пошли дальше. Поехали. У нас остается прям буквально одна минута, полторы. Я хочу еще в конце задать вопросы по поводу безопасности именно в плане дезинфекции, ношения масок. Как вы оцениваете безопасность метро вот в плане коронавируса и отношение вот масок?
Ну, весь период коронавируса, а масочный режим в метро был введен 12 мая, а сейчас у нас уже август,
да.
Показал, насколько метро безопасно. Да? Потому что вспышек заболеваний в метро, да, вот как, ведь всегда, когда человек болел, сразу искали, кто, от кого, куда, как.
Да?
Всегда вот такие карты делались. Вот метро там не фигурировало в качестве основания. Да? А что касается масочного режима, то он, не скажу, что приятен, да? Ну что делать, но он необходим, потому что смерть — это единственное, что нельзя исправить.
Мы согласны, даже ничего не скажешь
не
против.
Добавишь, да?
Я просто хочу обратиться к нашим слушателям. Господа, ну, спускаясь в метро, наденьте маски.
И перчатки.
И перчатки. Ну, недаром вам говорят об этом, что это правда безопасно. Ну,
тем более вот... маски можно приобрести в метро.
Да, как мы выяснили, они
довольно дешевле.
Дешевле, чем в магазине. Дмитрий Анатольевич, спасибо огромное. Спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, у нас в гостях был политолог, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, ну что, в метро пойдете сейчас?
Да.
По делам.
И маски, и перчатки, все в карман.
Все с собой.
О, достает, показывает. Спасибо большое. Марина Александровна.
Макс Челноков.
Оставайтесь с нами и слушайте программу «Город дорог». Пока.